Вы слушаете радио «Спутник», самую цитируемую радиостанцию в России, а мы работаем для вас вместе с Дианой Кабраковой, моей коллегой, ведущей прямого эфира. Диана, здравствуй.
Здравствуйте всем. Здравствуйте, Евгений Майструк. Почему ты все время забываешь о себе?
Забываю, потому что я думаю о фантастической истории, которую я решил тебе рассказать. Смотри. Встречаешь ты одного из своих многочисленных знакомых, предположим, да? Фантастическая история сейчас. Ты говоришь «Привет», там, имя называешь, да? И говоришь: «Слушай, а коронавирус распространяется по всему миру». Он говорит: «Что? Я никогда не слышал. Какой коронавирус?» Вот фантастическая история, такого невозможно, да, себе представить. Нет ни одного человека на всей, наверное, Земле, который не слышал о распространении коронавируса. И, ну, это, мне кажется, странно, да, отрицать. Ну, смотри, как показывает практика, услышать тоже можно по-разному, да?
Это факт, да.
Я тут услышал, ну, уже не о коронавирусе, да, хотя нет, ну, вот давай. Категорически отрицают, что COVID-19 опасен. Есть люди, которые уверены в том, что, что вирус – это вообще выдумка. А если не выдумка, то чья-то атака или вообще это биологическое оружие. Ну, вот по поводу оружия я тебе должен сказать, биологического, да, ну, там еще масло в огонь подлил Трамп, который говорит: это китайцы во всем виноваты. Ну, то есть он как бы является вот этим распространителем ерунды вот в этом случае.
Причем, наверное, это уже такая ступенька не первая была, когда он начал обвинять китайцев в том, что они виноваты. А первые ступеньки были, когда он, в принципе, отрицал опасность коронавируса. Угу. Мы же читали вот эти вот все новости, что якобы там и спецслужбы предупреждали Трампа об угрозе, и что надо было принимать меры гораздо раньше, чем раньше того момента, когда они на самом-то деле были приняты. А он все говорил, что нет.
Ладно, Трамп. Я понимаю, Диана. Но когда моя соседка сегодня, вот, которая ехала со мной в лифте, мне рассказала про то, что коронавируса не существует, и это заговор. Вот тут я...
Серьезно?
Вот тут я и удивился. Я говорю: хорошо.
А ты не спросил у нее, откуда тогда он...
Я спросил у нее: послушай, соседка, если коронавирус — это неправда, почему ты разговариваешь со мной, нацепив на лицо себе маску? То есть я... Вот это меня вообще убило. То есть человек не верит в то, что коронавирус, но почему-то с маской едет в лифте вместе со мной.
Но
вот
предпочитает интересно. Перестраховаться.
Да, я не верю, но... Смотри, из этой же серии, да, то, что в Великобритании сжигают вышки, потому что 5G... разносит коронавирус. Вот такой бред я слышал. Смотри, если от коронавируса отвлечься, я на своем веку еще слышал, что нельзя QR-коды получать, потому что таким образом всех людей, ну, чуть ли не чипируют. Вот. А после того, как нас всех очипируют, то будут нами управлять. Как будто вот людьми и так не управляют, понимаешь, да? Потом, что касается ГМО, вот мне наша продюсер подсказала, про ГМО же была чудесная история. Никто не обращает внимания на публикации научные, а говорят: слушайте, ГМО создавали для того, чтобы иметь контроль над человеческой популяцией. А с чего вы взяли? А мы так считаем. То есть, и что самое главное, понимаешь, mm-hmm. я понял, что есть целая наука 1, 2, 3, 4, 5 по пунктам, как сделать так, как придумать теорию заговора, как ее всем донести до людей так, чтобы они в нее поверили. То есть ничего удивительного в этом нет. Я хожу и удивляюсь, все люди толпами ходят по Москве и не верят в то, что коронавирус, а ничего удивительного, получается, в этом нет, Диана.
Слушай, ну я бы больше обрадовалась, если бы ты сказал, что знаешь, как развеять вот эти вот все конспирологические
теории.
Ой, я не
знаю, как
развеять.
И чего
не хватает человеку, который верит вот в то, что ему
хочется
продают
верить, да.
сегодня да. на фоне, да, какой-то проблемы.
Я не знаю,
проблемы.
Ну, может быть, нам поможет социальный антрополог Аран Хикс на прямой связи со студией «Радио Спутник» Александра Архипова. Александра Сергеевна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я сегодня прочитал по пунктам, как можно разработать теорию заговора и внедрить ее в головы масс. То есть это вообще не секрет, оказывается. А люди, которые ходят по улице и не верят в то, что коронавирус убивает, и говорят о том, что это вселенский заговор, причем, ну, понятно, что на таком, на мировом уровне, да, потому что это же во всех странах. Скажите, пожалуйста, что им можно ответить? Александра Сергеевна, можно этим людям что-то сказать? Сказать, ну, послушайте, вы как-то ерунду несете. И вообще, почему люди вообще ведутся на это? Почему они верят в такую ерунду?
Смотрите, существуют теории заговоров двух типов. Во внешнего врага и во внутреннего врага. И теория заговора во внешнего врага, она очень популярна у нас в стране, и за ее наличие, и за то, что люди в нее верят, ответственны федеральные теле- и радиоканалы, которые постоянно публикуют разную антинаучную ерунду. Так, например, программа Первого канала «Человек и закон» 24 апреля публикует на голубом глазу информацию о том, что коронавирус придумал Билл Гейтс. «Комсомольская правда» публикует информацию о том, что вирус искусственного происхождения, и многое-многое-многое другое.
Они это все со ссылками делают. Они это делают так, что к ним даже, понимаете, не подкопаешься. Да? Они пишут, и вот где-то Билл Гейтс несколько лет назад сказал, что вирус уничтожит человечество, а он действительно это говорил, только он...
Они убеждают людей. Они таким образом, как бы федеральные каналы снимают всю ответственность правительства. Вот, дескать, не мы виноваты, а это плохие внешние враги, нам навредили. Так сказать, англичанка гадит. И это реально очень плохо. А вообще, в принципе, теория заговоров становится сильнее, когда в обществе силен стресс, когда люди теряют ощущение контроля над жизнью, когда они сталкиваются с непонятной ситуацией, которую невозможно предсказать, то становится необходимы теории заговора, потому что теории заговора создают некоторую фигуру внешнего врага и тем самым делают твою повседневность понятнее. Потому что как бы медицинская информация плохо отвечает на вопрос, почему все происходит. А теория заговора хорошо отвечает на вопрос, почему все так происходит. Это Билл Гейтс виноват.
Александра Сергеевна, и тогда получается, что общество живет в состоянии постоянного стресса. Вот если без привязки к сегодняшнему коронавирусу, теории заговора, они ведь к чего угодно могут касаться. Конспирологические теории, они, мне кажется, по всем вопросам выявляются какие-то.
Да, но они просто зависят от того, по какой причине человек распространяет. Человек может принципиально занимать позицию «я не верю в официальной науке» и распространять теорию заговора ради прикола, потому что ему не нравится школьное образование.
Так.
Но, в принципе, многочисленные исследования показывают, что если людям занизить ощущение контроля над ситуацией, они с гораздо большей охотностью начинают распространять разного рода теории, где есть фигура внешнего и внутреннего врага.
А давайте вы, потому что про внешнего рассказали, вот еще хотелось бы про внутреннего врага понять. Это какой тип? Что это обозначает?
Да, значит, так, еще раз, что официальные СМИ у нас активно поддерживают фигуру, что теория заговора о внешнем враге. А внутренний враг – это правительство и медики. И сейчас вот у нас идет третья волна слухов и фейков, и эти теории заговора о внутреннем враге крайне популярны. Люди как раз отрицают в мягкой или жесткой форме коронавирус как болезнь. Говорят, что это преувеличено, это всего лишь грипп или вообще этого нету. Мотивируют это тем, что правительство и врачи манипулируют со статистикой. Например, ходят в огромных количествах слухи о том, что там умирает человек, и правительство умирает человек, и родственникам врач предлагает взятку, называют сумму от 15 тысяч до 150 за то, чтобы записать умершего человека, как умершего от коронавируса. И таким образом как бы паника раздувается.
Александра Сергеевна, можно ведь понять, да, что врач, ну, то есть просто помыслить логически, включить мозги вдруг, да, и понять, что, ну, не будет доктор платить 15 тысяч за то, что ты ему разрешишь что-то там написать. Ну, мы же, понятно, да, живем все в одной стране, в одной реальности, мы все понимаем, не будет этого, просто не будет, потому что не будет, да, не будет доктор платить. Но для того, чтобы это понять, надо включить мозги. Почему люди мозги не включают, большой вопрос.
Как правило, правило, любые теории заговора, они очень сами в себе, внутри себя, не противоречивы. Сторонники этой идеи объясняют просто, чтобы родственники не пошли судиться. Человек умер от сердечного приступа, а они видят в связи со смертью коронавирус, и они идут судиться. Чтобы этого не было, врач предлагает им как бы деньги за молчание. Понимаете, любая теория, она как бы заговор, она не противоречива внутри. Человек, который стоит на этой позиции, всегда найдет, как оправдать свою позицию. Гораздо интереснее не сама теория заговора, а что вызывается. Вызывается вот это ощущение внутреннего врага, вызывается чудовищным кризисом доверия, который у нас сейчас происходит прямо на наших глазах. Кризис доверия к медицине, кризис доверия к суду, к полиции, к СМИ и к политической власти.
То есть, если вот вы говорите, вот под сомнение не ставить то, что вы говорите, Александра Сергеевна, то получается, что кризис доверия существует не только в России, потому что не только в России существует теория заговора. Мы только что с Дианой говорили о Соединенных Штатах, а там тоже говорят, что это все Китай. Что... У них тоже, да, проблемы, и ровно того же порядка проблемы получается, да, у них тоже кризис доверия к медицине?
Нет. У них нет такого кризиса доверия. Там нету или очень мало, но в таком масштабе точно нет истории, что врачи скрывают подлинную ситуацию. И то, что правительство нас массово всех чипирует, чтобы загонять в концлагерь. В таком масштабе это именно в России.
Ага.
И все это обусловлено недоверием к институту власти. А как давно тогда, если это в России, Россия пришла к тому, что сейчас настолько высокий уровень недоверия? У меня ощущение, что я в какой-то другой реальности живу, потому что то, что вы рассказали, медики предлагают зарплаты. То есть, с одной стороны, в России говорит общественность, что поднимайте зарплаты врачам и вообще сколько они получают, и это неприемлемо. С другой стороны, рассказывается история о том, что медики платят за диагноз.
Потому что они хотят получить приписки. То есть в этой теории заговора медики хотят получать приписки, которые региональные власти выделяют на лечение коронавируса.
Александра Сергеевна, а расскажите мне, а то мне этот коронавирус уже слегка поднадоел, а расскажите мне, пожалуйста, тут я за свою жизнь пережил несколько концов света, то с календарем Майя, то еще с каким-то календарем. Это тоже такая теория, как-то вечно живущая. И непонятно, это тоже кризис доверия к Мишустину или что такое?
Понимаете, какие угодно теории могут быть какие угодно. Вообще человек может верить во что угодно. Важно не это. Важно то, что эти теории, эти идеи человека позволяют делать. Когда человек говорит, что правительство придумывает коронавирус, то он разрешает себе не соблюдать карантин. У него есть два страха.
То есть он сам себя оправдывает, получается. Вот что.
Первый страх — это страх заразиться. Второй страх в текущей ситуации — это, как сказать, то, что детям будет нечего есть. Страх перед тяжелым экономическим будущим. Один страх ближе к телу, другой дальше. Человеку надо выбирать. Либо ты убиваешь свое экономическое благополучие, либо ты плюешь на карантин и как бы сидишь дома. Вот эти все идеи, которые мы обсуждаем, толкают человека выбирать именно экономический страх и тайно выходить на работу, нарушать режим самоизоляции, ездить там, дома держать подпольную парикмахерскую и многое-многое другое.
Но это не совсем логично, потому что инстинкт самосохранения вообще-то обычно на первом месте, и только потом голод, нет?
Вы в каком... это инстинкт самосохранения, накормить своих детей. Вы в какой стране живете? Вы про митинг во Владикавказе знаете?
Нет, никогда не слышали про митинг во Владикавказе, что вы говорите. Александра Сергеевна, можно все-таки у вас узнать, какой инстинкт... Это инстинкт самосохранения, когда я сохраняю свою жизнь, или инстинкт боязни голода? Это немного другое,
чтобы,
да?
Чтобы у нас был инстинкт сохранения жизни, опасность должна быть наглядной.
Ага.
А она для многих людей не наглядна. Потому что люди, с которыми я разговариваю, спрашивают друг друга, а вы в вашем кругу заболевшие есть? Особенно так происходит в регионах, где мало заболевших. И все вокруг говорят, нету у нас заболевших. Значит, общий вывод, коронавируса не существует. Это специально придумывает правительство.
Ага. А значит, не существует оспы и чумы, да?
В частности, и эта идея выходит на митинг во Владикавказе.
Ага. Но смотрите, тогда и чумы, получается, пусть думают, что нету, и оспы, и кори,
ну,
и вообще
прочим,
ничего.
А вы когда-нибудь слышали про холерные бунты в России в 1830 году?
Так.
А вы знаете, по какой причине были холерные бунты? Холерные бунты, которые влекли за собой массовое убийство врачей, были спровоцированы слухами о том, что не существует никакой холеры, а это на самом деле врачи по наущению правительства убивают людей, чтобы убить всех бедных.
Смотрите, в психике ничего, в психологии ничего не изменилось.
Психика сложная вещь, но какие-то базовые такие страхи, они в принципе остаются.
Ага.
И психика не обязана эволюционировать вот так вот сильно за 2 века. И такие страхи возникают всегда, и они будут, и есть. И сейчас огромное количество россиян говорит о том, что власти хотят убить бедных, чтобы оставить богатых, что в коммунарке травят бедных, что власти готовят чипирование, и много-много разнообразных слухов, включая прививки смерти.
Александра Сергеевна, нам было познавательно поговорить с вами. Большое вам спасибо. Социальный антрополог РАНХИКС Александра Архипова была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Для себя я, например, сделал вывод. Мне понятно, что, в общем-то, психология человека, она практически неизменна. Что вот была в 18 веке, что вот она сейчас. Если тогда люди говорили, что нет холеры, сейчас люди говорят, что нет коронавируса. Но вопрос, как с этим бороться, мне вот, да, непонятен.
А ты с этим никак не сможешь бороться. Ну, то есть мы понимаем, что размеры вот этого непонимания или отрицания, они могут быть разными, но uh-huh. вот даже если упираться в то, что причина основная – это недоверие к институту власти, к институту здравоохранения или еще к чему-то, но как бы всегда существовала оппозиция, например, да? Или всегда существовали люди, наделенные властью, но люди, там, не входящие в правительство, например, да? И которые выступают против правительства или не согласны с чем-то, что продвигает правительство. Они, наверное, тоже способны зародить какую-то теорию заговора. Значит, это какая-то бесконечная история. И, честно, я, наверное, даже не приведу в пример ни одного государства, в котором уровень доверия ко всем тем институтам, о которых говорила Александра Сергеевна,
находится на 100% отметке. Да. Дмитрий Леонтьев, доктор психологических наук, профессор Высшей школы экономики, сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник». Дмитрий Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сейчас социальный антрополог в нашем эфире рассказала о том, что психология человека не изменилась, если я правильно понял, практически не изменилась с 17-18 века, 18-го там, по-моему, да? С 18 века,
да,
по 21 век. Что люди тогда отрицали холеру, сейчас вот отрицают ровно так же коронавирус и считают, что все это теория заговоров. Скажите, пожалуйста, с этим действительно ничего нельзя поделать? То есть всегда будет какая-то часть населения, которая будет все отрицать и говорить, это все неправда?
Вы знаете, я с этим могу только согласиться отчасти, потому что человеческая психика с тех пор не изменилась. Ну, посмотреть под одним углом не изменилась, посмотреть под другим углом, она за там 30-40 лет изменилась довольно радикально. Поэтому здесь, смотря на что мы обращаем прежде всего внимание, мы и делаем вывод, изменилось оно или нет.
А мы не понимаем, просто с Дианой,
я бы не стал столь решительно говорить, что все осталось прежним.
Мы не понимаем, почему так происходит сейчас.
Склонности искать всему глобальное объяснение, это да, потому что есть такая общая, простая и базовая мотивация, заключающаяся в том, что нам очень важно, чтобы наша картина мира имела какую-то упорядоченность. Нам очень важно иметь понимание причин, пусть даже самое фантастическое понимание, но лучше самое фантастическое понимание, чем никакого. Правдоподобие не так важно, как сам факт объяснения. объяснение. Поэтому мы стремимся, ну, здесь мы приходится сталкиваться с ситуациями, которые объективно таковы, что мы очень-очень мало что знаем и понимаем, мы не можем их объяснить. Но мы не в состоянии выносить то, что мы не можем их объяснить. Поэтому мы какое угодно объяснение, но находим. Обязательно надо найти что-нибудь, чтобы была теория.
Дмитрий Алексеевич, а здесь больше причины, ну, вот такого характера, как вы сейчас описываете, или, опять же, предыдущий комментарий сводился в том числе и к тяжелому экономическому положению, то, что отсутствие каких-то финансовых средств и возможность накормить своих детей, она как раз-таки толкает на что-то и заставляет делать какие-то выводы, не соответствующие действительности?
Ну, соответствующие или не соответствующие, мы не знаем, потому что мы не знаем, какова на самом деле действительность. Вот. Я не слышал предыдущие обсуждения, поэтому могу говорить приблизительно. Но экономические обстоятельства, они могут определенным образом, конечно, направлять, вот, направлять эту работу по созданию теорий, так сказать. Они могут направлять поиск причин того, что произошло в то или иное направление, в частности, в сторону социально-экономических процессов, скажем, а не инопланетян в большей степени. Да, но сама потребность найти причину и построить какую-нибудь теорию, она есть, она неизменна, а вот конкретно направление этих поисков, оно находится под влиянием конкретной социокультурной ситуации, экономической в том числе.
Ну, то есть получается, что мы вообще с этим ничего поделать не можем. Всегда будет часть населения. Вот то, о чем я и говорил. Что всегда будет часть населения, и что угодно делай, что угодно говори, какие только данные, какую информацию не приводи, все равно люди будут уверены в том, что коронавируса нет.
Но подождите, неужели нельзя никак снизить уровень психоза?
Мы во многом людей тоже на это подталкиваем, говоря им, что все понятно, что все известно, что вы слушаете нас, мы все знаем. Понимаете, если правительство говорит, что оно все знает, все рассчитало, и ему никогда не признается в каком-то недостаточном понимании каких-то процессов, каких-то возможных ошибках, но это очень человеческое свойство. Без ошибок нельзя никуда двигаться вперед. Но если людей приучают к тому, что правильно все точно знать и все точно понимать, то когда мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда никто точно не понимает, и даже те, кто отвечают за решение этих вопросов в масштабе всей страны, они тоже понимают не так уж много, вероятно, побольше, чем в среднем население, но все-таки тоже очень много остаются покрытым раком неясности. Вот такая, с такой ситуацией мы столкнулись. Вот. Ну, на эту тему ряд наших ведущих теоретиков образования говорили, что надо наше образование строить как вероятностное образование, вариативное образование, потому что мир такой, что он очень быстро меняется. Мы не можем рассчитывать на то, что мы точно все будем знать и из этого знания выводить точные результаты. Мы должны привыкнуть к тому, что мир так устроен, и он так быстро меняется, что мы не можем полагаться на некоторые точные знания. Нам приходится жить в ситуации неопределенности и ориентироваться в ситуации неопределенности, не имея возможности положиться на свой собственный прошлый опыт.
А скажите, пожалуйста, это было так всегда, вот со времен современного человека, там, тысячелетиями, или это вот последнее время, 20-21 век, вот так происходит, когда мы не можем, собственно, ни на что ориентироваться?
Да, ну вот, собственно говоря, именно в конце 20 века и стал вопрос о том, что образование должно быть ориентировано не на то, что вот точно есть, а на то, что может быть, на то, что на какие-то разнообразные, вариативные, меняющиеся объяснения. Вот эта идея сравнительно новая, она последних нескольких десятилетий, но она сейчас очень важна, потому что эта идея соответствует тому состоянию мира, в который он сейчас, в общем, пришел и в котором он пребывает.
Но вы понимаете, что таким образом мы даем пищу людям, как раз мы даем основу этим людям, которые там жгут вышки 5G, понимаете, да? Он говорит, ну а вышки 5G в Великобритании, которые говорят, что не существует коронавируса. Вот все это, мы даем им основу, мы говорим, мир вариативен, вы поймите, да, вполне возможно, что вы правы, да? То есть вот, ну, если мы пойдем таким путем, то к чему мы придем?
Нет. Если мир вариативен, что существует определенные, существуют процедуры нахождения знаний и проверки знания. Вот на что сейчас вышла наука, что ключевое сейчас у науки, это соответствие выработанным за столетия процедурам проверки и удостоверения, что насколько это знание правдоподобно или неправдоподобно. Мы не можем ориентироваться на то, является ли что-то там, соответствует ли что-то прошлым нашим знаниям, и поэтому является истины. Нет, все меняется. Но если мы будем следовать тем выработанным наукой процедурой проверки знаний и критического отношения, тогда есть шанс, что мы будем действовать в правдоподобном поле и приближаться к реальности, как она есть, а не удаляться от нее, опираясь на некие стабильные, устойчивые, но уже неправдоподобные теории.
Мне наконец-то стало понятно, да. Спасибо большое вам, Дмитрий Алексеевич, за то, что все нам разъяснили. Доктор психологических наук, профессор высшей школы экономики Дмитрий Леонтьев был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Но тут можно долго разговаривать. Да, Диана, я вот понял, что ты не успела задать вопрос. Каюсь.
Да, я бы еще подумала на тему того, насколько вот эти вот теории заговоров различные разобщают социум. Ну, то есть понятно, что вариативность, наверное, это один из залогов успеха здорового общества. А если нет?
А если нет, то мы отдельную программу подумаем по этому поводу сделаем. Да. Да, спасибо. Моя коллега Диана Кабракова работала вместе со мной в эфире.